Ну что, граждане-разработчики, создатели, передовые творцы.
Сам ты Дракман.
Смешно. Кто сегодня хочет поработать?
Огласите весь список, пожалуйста.
Оптимизация медиум. 2 человека. Переработка боевой механики биомутанта. 3 человека. Тодд Говард.
Смилуйтесь.
На сегодня нарядов не прислал. Вот, есть распределение денег, полученных от эксклюзивных контрактов с Epic Game Store.
Я.
Sony.
Я.
Xbox Game Pass.
Я.
О, какое рвение. Но для вас есть специальный наряд на 15 суток в лучшую компанию индустрии.
Какую?
Будете доделывать Киберпанк.
Нет.
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Да, а нет, пульс еще есть, нет. Еще есть. Пакуйте, нет. Пакуйте, успеет оздоровить индустрию.
Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И мы решили записать этот ролик после того, как увидели несколько последних релизов. В частности, игр на ПК, да, в общем-то, и на консолях. Релизов, которые нас отнюдь не радуют. Релизов игр, которые, к сожалению, ну, на бумаге выглядели хорошо. В превью материалах выглядели отлично. Я был очень сильно вдохновлен, например, когда увидел первые геймплейные демонстрации продукта Elite Dangerous Odyssey. Я такой, ну наконец-то, Elite Dangerous, можно исследовать космос на своих двоих. Да еще шутерные элементы появляются. Да еще теперь я наемник, не просто пилот. Потом вышла игра Biomutant, и ты думал, ну, ёлки-палки.
Ты думал.
Да, ну я надеялся, потому что еще раз сложно было обосраться с этой концепцией.
Создатели Just Cause не могли обосраться.
Ну, я-то надеялся, что они смотрели не на Just Cause, я надеялся, что они смотрели на Legend of Zelda. Я думал, что вот этот маленький пушистый зверек, это такой маленький Линк, который будет исследовать там все.
Разработчики биомутанта сидели в кустах, смотрели на Зельду и срали в это время тем, что в итоге получилось в виде биомутанта. Дело в том, что да, вышло вот 2 игры, не так давно. Первая — это биомутант, который не работает на всех уровнях, которая сломана, у которой проблемы в повествовательной части, в боевой механике. Игра отлично стартовала, благодаря грамотной рекламной кампании. Проект продвигали через Конана О'Брайена, через PewDiePie, делали красивые ролики, создавали такой вот антураж сказочного приключения. Оценки не очень оказались, но это не помешало игре отлично стартовать, например, в Steam и хорошо продаваться. И тут разработчики выходят, говорят, ой, вы знаете, мы переделаем реализацию рассказчика, мы доработаем боевую систему. Вот вам дорожная карта. Что это за коричневое пятно? Так, это старая версия дорожной карты, дайте новую почище. То есть, вот вам все хорошо. Что делать людям, которые поиграли в эту игру, которые потратили на нее деньги на старте?
И время, да, которые прошли вот это вот. Допустим, некоторые люди могли ее пройти от начала до конца уже в далеко не лучшем состоянии, с кривой боевой системой, с раздражающими диалогами, с раздражающей подачей сюжета, с нулевой сложностью, ты пытаешься найти, возюкаешься в этом мире.
А, они, кстати, это еще обещают поправить.
И в итоге, да, потом разработчики, допустим, через полгода выкатят уже законченную версию. Что за фигня уже вот в игровой индустрии, когда тебе за полную стоимость, еще раз, продают продукт, который потом говорят, ну, мы, возможно, скоро его доведем до ума, наберитесь терпения.
Что за фигня, когда тебе продают незаконченную игру, при этом пиарят ее как релиз 1.0. Мы неоднократно об этом говорили, но первое полугодие заставляет много раз вспоминать нас вот эту вот идею. Что, блин, у вас игра недоделана, но вы ее пиарите как доделанную. Замечательно, отлично. Главное, ролик записать, получилось так, как получилось. Ну, глава студии Frontier Development, соответственный за Elite Dangerous Odyssey, Дэвид Брейбен, ролик не записывал, он, так сказать, не задорого решил отмазаться, он просто написал там на каком-то форуме или в чате, что вот, вы знаете, запуск Elite Dangerous оказался опой, мы эту опу сейчас пытаемся как-то заштопать. Да, тут стоит... Я немного забежал вперед. Запуск Elite Dangerous оказался ужаснейшим провалом. У игры в Steam были в основном отрицательные отзывы. Там были проблемы технического плана колоссальные. Там оптимизация не ночевала, не то, что она поздороваться не зашла. В принципе, ее там не было. До сих пор, вот даже после серии патча, Виталик на 3080 запустил проблемы с производительностью.
Захожу в комнату, да, вижу там 10 FPS. То есть Elite Dangerous Odyssey, Миша говорит не про Elite Dangerous, вот игру, которая вышла давно. давно, да. А вот дополнение Odyssey масштабное, огромное, которое, кстати, стоит денег. Его нужно купить еще отдельно. Это оно не бесплатно прилетает. Да. Оно продается как финальный релиз. И люди его покупают и начинают играть. И когда вот я запустил, я был вдохновлен. Потому что, наконец-то, Elite Dangerous это не, уже не просто про кораблики, которые летают между планетками, на которые можно на вездеходике приземляться и исследовать. Нет, теперь у меня есть ноги, теперь у меня есть оружие, теперь я исследую комплексы, захожу в них, там, взламываю какие-то панельки, перестреливаюсь с какими-то пиратами. Великолепное ощущение приключения в космосе появилось. Ну, вот то, о чем мечтают, наверное, люди, которые сидят уже который год молятся на Star Citizen. Вот здесь они уже это дали. Но есть одна маленькая проблемка, техническое состояние игры. Потому что когда ты на планете более-менее нормальная производительность, заходишь в помещение, там появляется какой-то эффект, я не понимаю какой. Может быть, пар откуда-то начинает
вот так вот валить.
Да-да-да.
Секторе,
и внезапно FPS проседает, и ты лезешь в настройки, где, что мне отключить, чтобы оно нормально было. При том, что я получаю огромное удовольствие от того, что они сделали. Я хочу в это играть, но из-за технического состояния просто не могу. Ну и плюс те люди, которые, так сказать, начали превзнемогать это, они потом дальше увидели, что по сути это все копипаста. То есть огромное количество одинаковых заданий. То есть замах был такой, вот мы вам сделали на щелчок пальца Star Citizen, а результат такой.
Ну... Что-то получилось, что-то не получилось, что-то получилось так, как получилось. На самом деле, получилось так, как получилось, это девиз многих игр, вышедших вот в первом полугодии. The Medium, неплохая игра, но с оптимизацией отвратной, просто там разработчикам понадобилось пару крупных обновлений.
Целевые 30 FPS.
Да, чтобы как-то там целевых 30 FPS, не говоря уже о 60, там под трассировкой добиться. Проект Outriders, лутер-боевик от не игра-сервис от студии People Can Fly, которая требовала постоянного подключения к интернету. При этом в течение первых трех дней люди, которые купили игру, не могли в нее зайти. Да, это замечательная ситуация, когда игра требует от меня, как от покупателя, потратившего на игру деньги, чтобы я был постоянно в онлайн. При этом сама не соизволит быть в постоянном онлайне. Отличное отношение, отличное взаимоотношение. Я плачу деньги, мне говорят, ну тут есть одно условие, я это условие выполняю, мне говорят, ой, иди ты в жопу. Я говорю, так я за это деньги и заплатил, я не такая. А, ну так может как-то. Нет, извини. Oddworld Soulstorm, который на старте был очевидно недоделан, не готов, будучи небольшим таким, ну не очень маленьким, но не самым масштабным боевым платформером, игра ломалась, да. Разработчики тут же побежали извиняться в Твиттере. Проект Destruction All Stars, который на старте был кучей каких-то свалка идей, тоже разработчики сказали, вот вам дорожная карта, там точно каких-нибудь 5 нет, вот посмотрите.
А еще один PlayStation 5 эксклюзив Returnal, который за PlayStation 5 эксклюзив создавался под эгидой Sony, это уже простите, ой-ой-ой, какой контроль качества должен быть. И тем не менее, вываливается на рабочий стол, ну, в смысле игра просто выключается и показывает тебе отправить сообщение об ошибке, да, нет. И в ней есть несколько критических багов, которые ломают тебе прохождение закрывающимися вот этими дверями. И все. И ты такой... И при том, что это рогалик. То есть игра, которая, если что-то пошло не так, ты начинаешь с самого начала.
Там даже нет автосохранения при выходе. Ну, то есть ты можешь сохраниться только если выходишь, чтобы если ты там возвращаешься, или у тебя там как-то консоль от сети отключилась, ну, допустим, свет ненадолго пропал, то может же пропасть прогресс, насколько я понимаю. Да, то есть люди на это жаловались. Ну, насчет, кстати, Sony, у них есть главные игры и не главные. Вот Days Gone не главная игра. Да, Days Gone на ПК. Отличный порт получился, один из немногих таких беспроблемных релизов этого года, но на PlayStation пользователи до сих пор жалуются на баги визуальные и всякие там странности с поведением окружающего мира, хотя 2 года с релиза прошло. Ну, зачем? Это вот не тот продукт. И ты вот смотришь, да, вроде бы это полугодие было не очень богато на какие-то крутые, крупные релизы. При этом ты начинаешь смотреть на вот эти вот релизы, и через одного, буквально чуть ли не через одного, ты видишь недоделанный продукт. Ты видишь продукт, где разработчики, ну, вот что-то смогли, что-то, как это есть концепция MVP, Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт. То есть они вот по этой концепции поработали, что-то выпустили, как там у нас классно пошутили в комментариях к обзору от World Soulstorm, в современной игровой индустрии создание проекта начинается с коллективного придумывания извинения в Твиттере. Ну, то есть вот такая система. И смотришь, да, через один проект буквально вот такая вот хренотень.
А Mass Effect Legendary Edition, разработчики которого бережно сохранили все баги, которые были в оригинальной версии 14-летней давности, вот которая появилась на PC в 2008 году, все эти баги были и остались. Я возмущался в обзоре, вот смотрите, вот этот баг, вот этот баг, вот этот баг, это неприемлемо. А люди писали, да это баг из оригинала, просто никто не почесался его исправлять, зачем? Взяли, выстроили тебе, вот здесь мы лампочку поставили, вот здесь мы лампочку убрали.
Здесь стену убрали.
Да, на этом наши полномочия и все.
Насчет подобных неоднозначных проектов, среди них есть одна интересная закономерность. Эти проекты, немало этих проектов, не все, но немало этих проектов выходят в подписочных сервисах. Например, The Medium и Outriders доступны в Xbox Game Pass. Проект от World Soulstorm на момент релиза был доступен бесплатно в рамках подписки PlayStation Plus. Destruction All Stars в течение первых двух даже месяцев бесплатно была доступна для подписчиков PlayStation Plus. Проекты Biomutant и Mass Effect Legendary Edition на ПК доступны в сервисе Yaplay Pro. Понятное дело, что сторонние студии или сторонние издатели, когда сотрудничают с владельцами сервисов, не делают эти вещи бесплатно. Создатели Medium, по-моему, на следующий день после выхода игры гордо отчитались о том, что проект отбил затраты на разработку. Создатели Outriders или Square Enix отметили, что за первый месяц 3,5 миллиона игроков от отлично, все хорошо, мы, так сказать, стартуем, мы отлично обули лохов, молодцы. Вот World Soulstorm, Epic Game Store, что там у нас еще?
Beowulf the Apocalypse, Magic Legends, условно бесплатная игра запустилась такая.
Такие вот проекты, да, создателям которых заплатили для того, чтобы они на ПК были доступны только в Epic Game Store или не были доступны в Steam, например. Ты вот видишь такие вещи и понимаешь, что разработчикам денег даль. И здесь стоит такой момент отметить. Безусловно, я считаю, что хорошо, особенно когда небольшим студиям заносят денег. Это классно, когда у разработчика появляется уверенность. Когда разработчику предоставляют дополнительное финансирование, он может выдохнуть. Вот создатель Action Verge Tom Hub отмечал, что я раньше был вот в постоянном напряге, когда делал игру. Сейчас ко мне пришла Epic Games, дала мне денег, чтобы на ПК игра вышла только в EGS. И сейчас мне легче.
А вот сейчас посмотрим мы на этот Action Verge 2.
Посмотрим на Action Verge 2. Окей, это отдельный разговор. Я сейчас говорю о том, что я в принципе не против идеи, когда разработчикам, студиям, даже компаниям владельцы сервисов платят. Но в игровой индустрии, как и в любой индустрии, позитивные вещи, естественно, мастерски превращаются в говно. Потому что многие люди начинают эти идеи эксплуатировать. Мы не раз говорили, что идея с выплатой разработчикам денег в рамках эксклюзивных соглашений с Epic Games, это в том числе порочная практика. Что разработчики создают какой-нибудь проектик с именем, с каким-нибудь таким вот локальным хайпом и тут же начинают его продавать. Продавать в сервис, там, купи. Это касается и геймпасса в том числе. Посмотрите, вот у нас есть Outriders, от создателей Bulletstorm, от создателей Painkiller. Не игра с сервис, конечно, зачем там всегда онлайн, не игра с сервисом, ну да. То есть не игра с сервис, вот такая вот, типа под Destiny, все у нас хорошо, давайте это будет у вас в сервисе на старте, занесите денег. Ой, лажа.
Да, и дело-то в том, что разработчики, получив деньги, ну, заключив уже контракт, они, по сути, отбивают уже бюджет на разработку. А многим-то игровым компаниям только это и нужно. Им нужно получить, вернуть те деньги, которые были вложены в разработку, плюс к этому какую-то гарантию продаж, плюс небольшую какую-то сумму сверху, они уже находятся в прибыли и уже могут переключаться на следующий проект.
Выдыхать.
Да, уже выдыхают. Этот проект доводит до конца небольшой коллектив, и из-за этого мы имеем такое количество странных забагованных продуктов, которые теоретически не должны были бы в принципе появляться. Что за ерунда, когда в этом году, в прошлом году, да даже в позапрошлом году, раз, два, три какие-то релизы, причем громкие релизы, раскрученные релизы появляются, разработчики такие выходят после них, такие, ну мы тут немножечко накосячили, скоро все исправим. Что за порочная практика? Ну, а по поводу «все исправим», по поводу того, как накачиваются пиаром, потому что, извините, но когда тот же самый Biomutant и Mass Effect Legendary Edition стали частью одной программы EA Play Pro, я заметил одну интересную особенность. В разработку Biomutant были вложены копейки. Копейки. Там коллектив 20 человек примерно. Да?
Ну, там небольшой коллектив.
Да, и вот там этот продукт тянули, тянули несколько лет. Потом коллектив разработчиков купил себе THQ Nordic. Но очевидно, что эти 20 человек не потребляли столько денег, сколько потребляет тот же самый Naughty Dog, допустим, там все, да? То есть там речь не шла о сотнях миллионов долларов. Хорошо, дотянули в итоге они этот релиз, выпустили кое-как. То же самое касается Mass Effect Legendary Edition. Небольшой коллектив от BioWare, потому что BioWare сейчас занята огромным количеством разных продуктов. У них там и Mass Effect, у них там и Dragon Age, у них, возможно, еще что-то. Они там еще и Star Wars The Old Republic тянут. Ну, вот эту вот онлайн, массовую онлайновую ролевую игру. Им не досуг. Поэтому вот у нас небольшенький коллектив, который кое-как что-то там спаял, сделал, высрал, выпустил, и теперь мы наслаждаемся. Почему я так негативно отношусь к Mass Effect Legendary Edition? Потому что не вылезали продукт, который должен был блистать. А в итоге нет. В итоге они этого не сделали. Да еще и обосрались, когда мы говорим про русскую локализацию. Преподнесли русскоязычным пользователям потрясающий просто подарок в виде перевода от Snowball.
Который
молодцы,
вообще известным фуфлом является.
Зато я заметил, что если на разработку этих игр были вложены копейки на самом деле, в пиар были вложены огромные деньги. Причем пиар очень интересный. Я с таким пиаром сталкиваюсь впервые на самом деле. Пиар, который использует технологии YouTube. Что это значит? Это значит, что вам, скорее всего, когда вы смотрите страницу там с рекомендуемыми какими-то роликами, вам внезапно начинают попадаться ролики, да, с Биомутантом, с Mass Effect, какие-то странные девочки, о которых вы никогда в жизни не слышали, которые транслируют Mass Effect Legendary Edition раз, день, два, день, три. Я понять не мог, что происходит, и никогда в жизни не смотрел трансляции, тем более этих девчонок на Ютубе, а мне их раз, два, три, четыре в рекомендуемые. Обзоры Биомутанта, кажется, проходняк вообще.
Ну,
игра,
хит,
которая получилась, ну, мягко говоря, невысокие оценки. Игра, которая, да, в Стиме взлетела, а потом... Вот, и ее популярность постоянно падает. Тем не менее, постоянно... И все такие, дискуссия, хороший Биомутант или плохой? Так, проходняк,
дискуссия,
ну что там, да?
Нету, нет эффекта какого-то.
Но, тем не менее, технологии Ютуба уже используются для создания ощущения массовости продукта. Как будто его на самом деле обсуждают. Как будто эта тема на самом деле людей волнует. Обзоры с Биомутантом. Там люди прям смотрят. Причем все обзоры говорят одно и то же. Давно.
При этом на некоторых каналах обзоры Биомутанта набирают больше просмотров, чуть ли не в полтора раза, чем обзоры Resident Evil Village.
Но эта компания Electronic Arts, я так понимаю, они перед запуском осенним вот этих своих блокбастеров, когда выйдет Battlefield 6, когда выйдет новая FIFA, тестируют новые способы вовлечения аудитории.
Ну, FIFA Online 4 пиарили, будь здоров, там стримерши, даже и стримеры, которые FIFA особо не интересуются, внезапно начали стримить FIFA. Интересно произошло, да, я думаю, что Electronic Arts, может, работает в этом направлении. Кстати, насчет того, что некоторые игры доступны в сервисах по подписке или в рамках раздачи, дескать, ну, ты же получаешь эту игру по подписке, не платишь за нее никаких денег, ну, за пределами подписки, соответственно, у тебя претензии к ее качеству пониже. Да, но эта игра же еще и продается в других сервисах. Outriders доступен на ПК в Стиме за деньги. Между прочим, и на PlayStation тоже, да за деньги. Это только на Xbox он в Game Pass. Или там тот же Oddworld Soulstorm в Epic Game Store его продают. Если Epic Games проспонсировала разработку, то пусть уже игру что ли дарит сразу же. Потому что, дескать, ну а чё, вот разработчикам дали денег, разработчики что-то сделали. Да, наличие вот этого вот элемента оздоровления индустрии, оно может позитивно влиять на разработчиков. Но, как мы видим, влияет и негативно. Есть позитивные примеры, да. Когда разработчики получают поддержку от владельцев сервисов, от издателей, и эту поддержку отрабатывают, как произошло с проектом It Takes Two от Джозефа Фарреса, или как произошло с проектом Hitman 3 от студии EO Interactive. Да, в Hitman 3 не было русской локализации, за что, конечно, в адрес разработчиков стоит послать пару лучей поноса. Тем не менее, Hitman 3 одна из тех игр немногих, которые в этом году вышли без проблем. Да, на ПК это эксклюзив Epic Games Store.
Одна из немногих. А давай посчитаем, сколько таких вот крупных игр в этом году вышли без проблем. Hitman 3, It Takes Two и Resident Evil Village.
Ну, более-менее заметных, да. Monster Hunter Rise,
ну, это Switch.
Это игра-сервис.
И плюс это игра-сервис, которую вот мы, вот мы в апреле, вот мы в мае, вот это все доделаем, все у нас будет хорошо. Ну да.
Ну да, то есть вот как-то так. Да, по сути, очень мало проектов, которые выходили без проблем. И ты в современной индустрии начинаешь наблюдать, как разработчики, видя источники финансирования, да, просто начинают вот этим пользоваться.
Здесь же еще проблема в чем? Вот мы рассказывали про пиар продуктов, которые появляются в EA Play Pro для того, чтобы делать этот сервис куда более привлекательным для аудитории. Очевидно, что компания Electronic Arts делает на него большую ставку и пытается его таким образом раскручивать, раскручивая игры, которые в нем появляются. Естественно, я там думаю, что было соглашение еще с издателем BioMutant, ну, по поводу того, что хорошо, игра будет доступна бесплатно, но одновременно с этим вы раскручиваете ее теми же самыми способами, каким вы раскручиваете свои внутренние игры. Возможно, так и было, да? С другой стороны, всякие игры, которые попадают в тот или иной сервис, которые пользуются, так сказать, привилегированным статусом, пользуются его рекламными площадками. Как только игра становится эксклюзивом или просто появляется в PlayStation Plus, пожалуйста, вот уже рекламные ролики от компании Sony сделаны, сформированы, вот уже эту игру привозят на выставку раз, вот уже на выставку два. Сколько раз нам показывали Oddworld Soulstorm, в рамках, принципе, в рамках презентации.
State of Play, да, игра мелькала. Если бы это был просто инди-проект, он бы такого пиара не получил.
Да. Или тот же самый Medium, который компания Microsoft тоже возила, показывала. Вот у нас трассировка, вот у нас супервидение, вот эта игра раскроет потенциал Next-Gen. Да, старое поколение консолей никогда не потянет эту совершенную картинку. И вот, в итоге разработчики, как? Продукт, очевидно, не удался. Ну, я имею в виду с финансовой точки зрения. Я что-то не видел в Steam его рекордные какие-то продажи. Тем не менее, эта игра, которая в день релиза сразу отбила все затраты. Разработчики сказали: о, ребят, все хорошо. Потому что компания Microsoft оплатила, собственно говоря, весь банкет. Они расслабляются, при этом пользуются рекламными бюджетами. Эта игра получает какое-то внимание со стороны аудитории. Люди в других прочих каких-то сервисах, в том же самом Steam, например, покупают,
за
потому
деньги.
Что возникает ощущение, что это популярный продукт, а почему бы не поиграть? Лучше вложить деньги в какой-то медиум, чем в какую-нибудь другую игру, о которой я никогда в жизни не слышал, но которая, скорее всего, будет интереснее. Но я не знаю, потому что про медиум говорят все, а про эту игру не говорит никто. Здесь же, когда мы оцениваем перспективы продукта, нужно всегда учитывать, насколько он популярен, насколько хорошо люди о нем знают. И получается, что разработчики отлично умеют уже торговать вот этот вот кредит доверия, который им оказывают издатели. У нас есть более-менее раскрученное имя, вот мы его готовы вам продать на условиях, что вы будете его рекламировать. То есть вы нам даете деньги, вы его рекламируете, вы получаете внимание к нашему продукту, вы получаете в своей коллекции нашу уникальную игру, у которой, наверное, есть какая-то небольшенькая фан-база, но мы с вас получаем намного больше. А в итоге, к сожалению, эта порочная практика уже становится нормой. Где же еще раз, в этом году без проблемных релизов от крупных изданий или от крупных разработчиков, раз, два, три, все.
Слушай, в принципе, а без
да.
проблемных
а
релизов.
А все остальные мы доработаем, мы извиняемся, мы все доделаем. И это уже начинают оправдывать в том числе и игроки, которые, да они все доделают, да потерпите немножечко, потом
а
пройдете.
А что ты торопишься, что
я
первые три дня
не хочу
хочешь,
ждать, елки-палки.
Да?
Это то же самое, как было в обзоре Monster Hunter Rise. Я не хочу ждать полтора месяца, когда они там да выкатят мне какой-то там контент еще. Потому что выйдут другие игры, в которые я хочу играть дальше, да? Ну вот, а мне придется что, заново вот возвращаясь и заново вот это вот гринди, чтобы осваивать вот этот вот новый контент? Извините, мне это не слишком интересно. Поэтому, когда разработчики вывешивают перед тобой дорожную карту с исправлениями, сразу хочется послать их в одно место. Потому что игры, если вы продаете продукт, должны быть готовы здесь и сейчас. Потому что, с одной стороны, разработчики всеми силами пытаются угодить платформодержателям, ну, в данном случае под платформой я имею в виду и Epic Games Store.
И владельцы
да? сервисов. То есть, с одной стороны, они пытаются продаться им, да, но когда они им продаются, им уже становится плевать на игроков. Они начинают думать там о планах, о сроках, о том, что, ну, в общем-то, бюджет уже есть, соответственно, давайте обдумывать следующий продукт, и коллектив уже на него переключается. Игроки из этой схемы, к сожалению, выпадают. То есть игроки это просто такой вот, ну скажем, аудитория данного сервиса. Вот, или аудитория данной платформы. Вот вам дали бесплатно, жрите, что дают. А потом вот вам дорожная карта.
Ну или потом вот вам дорожная карта, бесплатно жрите. Как я уже отмечал, многие еще и платят. Потому что такие проекты доступны не только в этих подписочных сервисах. Они еще продаются. То есть за счет пиара, который тебе предоставляет платформодержатель или владелец сервиса, ты еще можешь обуть людей, которые за твой продукт заплатят деньги. А нормальный, прекрасный подход, я считаю, которым пользуются. Это эксплуатация возможностей. Увы, это неизбежно. Есть люди, которые работают на совести, есть те, кто это эксплуатирует. И да, я в последнее время начинаю наблюдать оправдывание подобных отношений. И если, слушай, Monster Hunter Rise — это игра-сервис, она этого не скрывает, это проект формата «вовлекалочка надолго», «долбись», что называется, годами напролет, то когда я начинаю видеть подход игры-сервиса в проектах типа «Биомутант», меня заявление разработчиков «Биомутанта» при всем его великолепии, что «ух ты, поправят», «ух ты», осознали, выбесило. Выбесило просто максимально, потому что я вижу, блин, вы делаете законченную одиночную игру. Меня так вот выбешивала проблема с оптимизацией в медиуме, когда там мне рассказывали, как они исправят оптимизацию. У нас игра на 6 часов, симулятор ходьбы, мать вашу. Что значит оптимизация будет где-нибудь в патче 1.2 февральском, мартовском? Это не точно. Что значит, в биомутанте будут боевку исправлять? Человек, который за $60 этот биомутант купил и провел там 5-7 часов, что, в бета-тесте поучаствовал платно? Где тогда плашка «ранний доступ»? В раннем доступе сейчас игры некоторые лучше выходят, типа Вальхейма, Dyson Sphere Program, Everspace 2. Хорошие примеры старта игр в раннем доступе в этом году, которые вот были в начале. То есть разработчики уделили внимание незаконченной версии своих проектов, потому что понимали, что первое впечатление очень важно.
Но
для
они не смогли никому продаться.
Вероятно, да, они не смогли никому продаться, поэтому им пришлось вот так вот делать. Или не смогли, как те же создатели Elite Dangerous Odyssey, начать эксплуатировать свою фан-базу, которая купит, которая, ну ладно, ну вот развивают, ну хрен с ним, схаваю. Вот эти вот попытки сделать так, чтобы люди схавали. И вот эта вот идея, да, она прекрасно себя чувствует уже далеко не первый год в так называемом AAA-сегменте. И сейчас активно пробирается в сегмент категории B, в сегмент игр небольших, а которые, кстати, тоже эксплуатируют идею, что, вы знаете, игр небольших сейчас не очень много, мы вот тут что-то сделали, давайте вы нас будете любить, потому что мы не AAA-компания. Нам там предъявляли, кажется, я не помню за какую игру, что, дескать, вот вы жалуетесь, что с одной стороны мало выходит небольших игр странных, а с другой стороны критикуете. По-моему, это было в Нерепликанте. Так вот, принадлежность к непопулярному сегменту — это не оправдание низкого качества товара. Кстати, где дополнение, обновление к NieR Automata? Вроде там как новая сборка в Steam появилась, но пока еще неизвестно, когда будет. Тоже прекрасный момент. Так поплати, покупай, читай дорожные карты, живи будущим. Пофиг, что тебе продали даже не игру сервиса, законченное, согласно официальному заявлению приключений. Ты через полгода в него вернись. Ну что, ты зря денег занес.
Ну а в итоге, что делать в такой ситуации? Во-первых, никогда не надо оставлять предзаказы. Никогда. Те люди, оптимисты, которые, вот, появился, например, прекрасный ролик с демонстрацией возможностей Far Cry 6, такие, пойду сделаю предзаказ, мне тут пообещали кучу ништяков.
Собачка.
Ни в коем случае. Не знаем еще, что из этого получится. Потом разработчики Dying Light тебе говорят, да, посмотри игровой процесс, ну разве тебе не понравилось, давай сделай предзаказ. В задницу. В задницу не надо. Давайте дождемся выхода. Более того, если в игре какие-то технические проблемы, дождитесь их решения. Следите за обновлениями. Не надо поддерживать такое отношение рублем. Издатели сейчас, я не просто так еще раз обращаю внимание на то, как раздуваются игры в социальных сервисах, через стримеров, через блогеров. У вас создается ощущение, что это очень популярные продукты, благодаря тому, что популярные блогеры и стримеры о них трендят и не замолкают. Именно таким образом подогревается ажиотаж. Что? Может быть, в этом биомутанте все-таки что-то есть? Может быть, пойти купить? Не надо. Читайте отзывы в Стиме, посмотрите, что говорят реальные игроки. Смотрите тесты, смотрите, что говорят разработчики, как быстро они обещают это все исправить. И если они что-то там пообещали, дождитесь исправления, потом поиграйте. Не надо из своего кармана поощрять подобные отношения, потому что именно из-за этого такая практика становится нормой
потому
сегодняшнего дня.
Естественно. Потому что покупают.
Гораздо интереснее вложить деньги не в разработку, а в раскрутку. И чем больше денег ты вложишь в раскрутку, тем больше денег ты заработаешь. А разработчики, конечно, могут говорить, мы не успеваем, мы не успели все поправить, у нас здесь это не отбалансировано, здесь не работает, у нас сервера еще не готовы к тому, чтобы выдержать. Насрать! Главное все. Главное, что уже платформа для того, чтобы продавать создана. Давайте, мы запускаем.
А если что,
вон потом в Твиттере извинитесь, как все делают. И все. И можете спокойно, что называется, сидеть, положив ноги на стол и отдыхать. Да-да-да, вот мы сейчас все исправим.
Нет, ну потом что-то исправляется, это все доводится до состояния «как-то это не воняет», и, в принципе, после этого уже можно этот проект отодвигать.
Так...
Он
Миша,
свое отработал и показывает новый ролик.
Фишка подобных проектов, не игр-сервисов, заключается в том, что они живут, ну, именно активно продаются первые 2 недели.
Несколько недель.
Да, 3 недели, 4, ну, месяц, ладно, 2 месяца какие-нибудь. А потом все, и уходят с повестки. И поэтому ждать обновлений, конечно, можно. Посмотрите вот этот взлет популярности Киберпанка. Там 1 000 000 человек в Стиме единовременно играет. Сколько сейчас единовременно играет в Киберпанк?
Поменьше.
Вот это активная аудитория, которая, возможно, получит бонусы от того, что поиграет в какую-нибудь законченную, когда-нибудь пропатченную версию с небольшим количеством дополнений. Они это заметят. А вот этот вот 1 000 000 человек не заметит.
Ну, какой-то процент из этого 1 000 000 заметит, потому что вернется в игру, кто-то не вернется, потому что на старте разочаровался. Поэтому да, не разочаровывайтесь в играх на старте, не торопитесь. Правильно говорит Виталик, вот эта вот атмосфера вокруг игр создается крупными издателями, не очень крупными издателями, как THQ Nordic и Biomutant. Вот это вот ощущение какого-то праздника, что вот ты должен быть, вот эта вот максимальная эксплуатация синдрома, когда ты боишься пропустить что-то, когда ты боишься не быть вот в этой актуальности, повестки. Будь там, будь, побудь, посмотри на биомутанта, ну посмотри на биомутанта, ну посмотри на биомутанта. То есть вот из этого надо, из этого порочного круга надо стараться выходить. Ведь когда вы купите, допустим, исправленного биомутанта, ну представим, что разработчики не будут звездунами, а все-таки исправят какие-то проблемы, даже если не все проблемы, но они исправят какие-то проблемы. Появится игра на распродаже. И вы в выигрыше будете, потому что вы за меньшие деньги получите более качественный продукт. В то время как вот эти вот лохи, которым на пиаром уши накачали и которые побежали поддерживать индустрию, вероятно, могут в этого биомутанта и не вернуться, потому что они поиграют, скажут, ой, говно какое-то, и уйдут из него.
А некоторые пройдут до конца, скажут говно какое-то.
Или пройдут до конца и тоже уйдут. Поэтому здесь только один совет. В современной игровой индустрии внимательно смотрите на старт игр. Внимательно. Пытайтесь вот как-то оградить себя от этого агрессивного пиара.
И оценивайте, очень внимательно оценивайте, откуда к вам пришел импульс о желании купить какой-то продукт. Как вами манипулируют? И не торопитесь. Мы сейчас живем в очень интересное время, когда именно манипуляция вами, как потребителя, потребитель, вы уже не клиент, вы уже потребитель контента, достигла небывалых высот. И она постоянно совершенствуется.
И когда задача у студий, даже у небольших, у компаний, продать вам, и все. И все. Вот ты купил, и ты становишься отработанным материалом. Все, иди отсюда. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, это тебе по лицу поводят дорожной картой. И молите Бога, чтобы это была свежая дорожная карта, а не пользованная. А то неприятно будет.
А бывали случаи, когда дорожную карту смывали в унитаз и говорили, ну, а сейчас мы занимаемся уже новым проектом. Мы поняли, что здесь мы уже ничего не сможем сделать, мы уже, на все, фантазия иссякла, а вот на новый проект у нас фантазии просто завались. Ждите.
Вот вам тизер.
Dragon Age 4. Ждем.
Ждем. Очень интересно.
Конечно.
Будет, да. Больше, чем Dragon Age 4, ждем обновления к биомутам.
Так что, дорогие друзья, на этом все. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Ну и в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Пока. Вообще мне нравится идея. Выпускаешь игру, продаешь за $60, только эта игра оказывается не отлажена, не оптимизирована, не отбалансирована. Разработчики выходят, говорят, ой, вот здесь мы облажались, вот здесь вот у людей претензии возникают, мы это, конечно же, поправим. Когда? Зачем? Почему?
Когда-нибудь,
когда-нибудь
поправим.
Да-да-да.
Когда игра будет на распродаже, тогда...
От создателей январско-февральских патчей, да?
Ну, получится так, как получилось.
Да.
Главное, купите игру по фулл-прайсу за полную стоимость.
Сразу, сходу. Вы понадеетесь на рекламу, понадеетесь на очень такую привлекательную картинку, понадеетесь на превью. Забудьте, что есть ревью.
Слушай, обзоры тоже что-то для каждого, все нормально. Угу. Вот, в обзорах могут и сказать, что ну баги исправят, а пока вот оценка повыше.
Да.
Поэтому это давайте, короче, все вместе за свои деньги оздоравливать индустрию. Разработчикам-то мало денег от некоторых компаний пришло, поэтому давайте вы еще им деньги занесите. Вот, поэтому да. Заноси, ты не лох. Все такое. Оздорови индустрию.
Да, по поводу лохов, кстати, хорошая тема. Так, начинаем.